Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы Рехавиты. Сегодня третья, заключительная часть. Вернемся еще раз к тому факту, что в своем слове Господь Иисус обращает особое внимание на рехавитов, на эту сравнительно небольшую группу язычников, которые вместе с Иофором, тестем Моисея, переселились в обетованную землю Ханаана. Второй частью данной проповеди я хотел закончить тему о рехавитах, но Господь Иисус не дает мне покоя и приглашает меня продолжить эту важную, как для Него, так и для нас, детей Божьих, тему. Почему? Потому что вопрос в отношении рехавитов в первую очередь чрезвычайно важен для нашего Господа Иисуса. Ибо Господь Иисус знал, чем закончатся Его заботы и хлопоты в отношении Израиля к моменту Его пришествия в плоти на землю. Он знал, что Израиль не примет Его своим Мессией. Именно этим исходом, о котором читаем в Евангелии от Иоанна 1 стих 11, мы ухватимся за самое главное. «Пришел к своим, то есть к Израилю, и свои его не приняли. А поскольку Небесный Отец и наш Господь Иисус в начале, то есть до основания мира, знали, что будет в конце, то они в своем плане спасения людей предусмотрели для нас, погибших грешников, что-то очень важное, утешающее и радостное, а именно, после отвержения Израилем Иисуса своим Мессией, создать для Иисуса Церковь, основным составом которой будут язычники. До пришествия Господа Иисуса в плоти на землю это была великая тайна, о которой читаем в послании к Колоссянам 1, стихи 26 и 27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Повторяю главную часть этого текста. Какое богатство славы в тайне сей для язычников? В этом выражении мы находим весь замысел Небесного Отца и Господа Иисуса, который Он нам скрыто показывает в рехавитах. Как видим, этой тайной является наш Господь Иисус, который при своем пришествии в плоти на землю принес нам свою благодать, как читаем в Евангелии от Иоанна 1 стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, а спасение язычников по благодати и строительство церкви Иисуса, эту тайну Бог предусмотрел уже в вечности». И как читаем во втором послании Тимофею 1 стих 9, «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Я думаю, что и в вашем сознании засветился теперь зеленый огонек в отношении намерения Господа Иисуса, почему для Него вопрос с рехавитами так важен. На нашем сайте имеется моя проповедь под названием «Гаваонитяне», которые, на взгляд многих детей Божьих, являются единственным довольно открытым, довольно явным прообразом Церкви Иисуса в Ветхом Завете. Но при чтении главы 35 у пророка Иеремии меня не покидала мысль, что и в Реховитах Господь Иисус рисует перед нашими духовными глазами скрытый прообраз Церкви Иисуса. Ведь не зря Господь Иисус дает Реховитам обетование, о котором читаем в этой главе 35, в стихах 18 и 19. «О дому Реховитов сказал и Иеремия. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. За то, как говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не должно недоставать мужа у Ионадава, сына Рехавова, предстоящий пред лицем моим во все дни». Во все дни. Это значит вечно. Вы когда-нибудь задумывались об этом высказывании, когда читали в Иеремии главу 35? Господь Иисус заботился и заботится о таких своих верных служителях, которые будут стоять пред лицем Его во все дни. Это значит, не только во время Ветхого Завета, и даже не во все время благодати, но и в течение всей вечности. Именно это намерение, именно эта сокровенная мечта нашего любящего Господа Иисуса ярким лучом светится в Его общем плане спасения людей. Это Его Церковь. Это все искупленные Его дорогостоящей кровью, которые будут Его любить от всего сердца и ходить перед Ним в послушании. Именно эта мысль и намерение Господа Иисуса усиленно и неотступно пробивается в Его словах к пророку Иеремии, в Его задании по отношению к этим реховитам. Я повторяю еще раз этот диалог, потому что в этих словах Господь Иисус заложил такой глубокий смысл в перспективе на то время, когда, наконец, будет строиться Его Церковь. Своим своеволием, непослушанием и своим страшным блудом с чужими богами Божий народ Израиль причинил Господу Иисусу столько страданий, столько зла, что в то время, когда речь шла о Реховитах, он с великой тоской смотрел на будущее, когда, наконец, в жизнь будет вызвана его Церковь. Эта тоска нашего возлюбленного Господа Иисуса о его Церкви стала мне настолько близкой, настолько явной, что я не устоял и решил продолжить рассмотрение темы Реховиты, чтобы и всем вам открыть истинный смысл этого вопроса в отношении Реховитов. Именно почему Господь Иисус обратил свое внимание на эту горсточку странных, но очень послушных язычников. Церковь была еще только в перспективе, по тем временам в далеком будущем. Но Господь Иисус уже радовался о приближении этого момента, когда эта тайна о Церкви и тайна лично о Христе Иисусе станет явной. Сначала я повторю еще раз задание Господа Иисуса пророку Иеремии, а затем приведу несколько мест из Нового Завета, в которых мы читаем об этой тайне. Итак, Иеремия 35, стихи с 12 по 16. «И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь, слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. а я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: «Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня, так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня». Из этого текста однозначно следует, что Господь Иисус использует рехавитов примером послушания для своего народа, Израиля. Точно так Он противопоставил Израилю свою церковь с ее появлением. И снова Израиль не берет пример с церкви Иисуса во время благодати. И более того, евреи вообще не акцептируют Новый Завет. И только согласно Захария 12, стих 10, когда Господь Иисус снимет с их сердец покрывало, то они мгновенно увидят свое заблуждение. Господь Иисус объясняет израильтянам, что эти рехавиты имеют заповедь, о которой они знают, что она является заповедью всего лишь одного человека. Однако в течение 250 лет точно исполняли ее. Эту заповедь они исполняли постоянно и настойчиво. А вы имеете заповеди не от человека, а заповеди Божьи. Вы имеете слова живого Бога, но не слушаете его. Неужели вы не замечаете, что с этим вопросом у вас что-то не в порядке? Господь Иисус взял рехавитов примером для израильтян, чтобы им объяснить, что такое последовательная жизнь, что означает верность, что означает послушание, что означает держаться за вещи, которые человек познал верными. А теперь приведу несколько мест из Нового Завета, где мы читаем о той тайне, которую наш Небесный Отец и Господь Иисус из вечности вынашивали в своих сердцах и в своей любви стремились открыть нам эту тайну. Эта Божья тайна очень многогранна и выражает великую Божью любовь к своему творению, к нам, людям. Прежде всего хочу отметить эту Божью тайну в отношении Церкви Иисуса, о которой Он так тосковал, из которой Он в вечности будет иметь неомраченную радость и общение. Об этом мы читаем в послании Ефесянам, глава 5, стихи 31 и 32. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Это значит, что брак двух молодых людей, где жених является прообразом Господа Иисуса, а невеста прообразом церкви, является великой тайной. Почему? Потому что такой брак прообразно указывает на брак Господа Иисуса со своей невестой, то есть с церковью. А почему эта тайна велика? Потому что этот брак Иисуса со своей невестой указывает на вечность, где рост церкви Иисуса найдет свое продолжение. На эту тему «Тайна сия велика» имеется проповедь на нашем сайте. Это очень интересная тема. Эту тайну о создании церкви, которую Небесный Отец вынашивал из вечности в своем сердце и которую Он решил открыть через и для своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, в этой тайне сокрыта воля Небесного Отца как по отношению к своему Сыну, так и по отношению к нам, язычникам. Создание этой церкви является для Небесного Отца великим удовольствием, как читаем в послании Ефесянам 1 стих 9. «Открыв нам, то есть язычникам, тайну своей воли по своему благоволению, а правильней к своему удовольствию, которое Он, Бог, прежде положил в Нем, то есть в Иисусе». А теперь обратимся к следующему месту Писания, к посланию Ефесянам, в котором читаем, через кого и для кого Бог открыл свою тайну об управлении благодати. Послание Ефесянам, глава 3, стихи со 2 по 4 и стих 9. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, то есть о управлении благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Проще и понятнее будет, если скажем, что домостроительство благодати Божией — это такое время, когда Господь Иисус спасает людей по благодати. А еще короче, это время благодати, которое Бог дал нам через Иисуса Христа для строительства Церкви Иисуса. Поэтому апостол Павел и говорит здесь о благодати Божьей, данной мне для вас, то есть для нас, язычников. Мы с вами знаем, как Господь Иисус призвал в Деяниях апостолов, глава 9, Савла, бывшего гонителя Церкви, и открыл ему эту тайну Христову, сделал его апостолом язычников и дал ему персональное задание — открыть всем людям мира сего, в чем состоит это управление благодати Божьей, этой тайны строительства Церкви, которую он вынашивал в своем сердце, и только с пришествием Господа Иисуса в плоти на землю открыл нам эту тайну через апостола Павла, как читаем в стихе 9, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. О том, что апостол Павел лично, без всяких посредников, получил от Господа Иисуса это ответственнейшее задание проповедовать Евангелие благодати нам, язычникам, мы читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Это наше Евангелие, Евангелие благодати, Евангелие язычников. Я особенно подчеркиваю этот факт, ставлю на него особое ударение, потому что многие дети Божии находятся в этом вопросе в заблуждении. По незнанию они не видят разницы между Евангелием благодати и Евангелием Царствия, которое является Евангелием Божьего народа Израиля. Евангелие Царствия будут проповедовать евреям два свидетеля Господа Иисуса в 70-ю седьмину, о чем читаем в Евангелии от Матфея 24 стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Всем народам только во свидетельство, а Израилю во спасение. Почему всем народам только во свидетельство? Потому что время благодати будет закончено. Спасения по благодати больше не будет, и церковь Иисуса будет взята от земли, то есть восхищена на небо. Обратимся теперь к посланию Ефесянам, глава 5, где Святой Дух рисует нам через апостола Павла предмет этой сокровенной тайны нашего Небесного Отца, которую он практически открыл через своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Послание Ефесянам 5, стихи с 24 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». В этом тексте мы имеем несколько очень важных аспектов. Первый. Иисус Христос любит свою церковь. Второй. Ради своей любви к церкви Он предал себя смерти на кресте, чтобы вызвать ее в жизнь и иметь с ней общение. Третий. Он освятил ее для себя и очищает ее банею водною, то есть Словом Божьим. Для чего? Пункт 4. Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. По поводу этого текста кое-кто из вас скажет: «Ну хорошо, пункты 1, 2 и 3 для меня более-менее ясны». Совершенно ясно, что Господь Иисус любит свою церковь, что ради нее Он умер на Голгофском кресте, чтобы своей дорогостоящей кровью дать людям возможность спастись для жизни вечной. И тех людей, которые приходят к Нему с целью спасения, Он отделяет от мира сего и освящает их для Себя, очищает их от грехов посредством Слова Божьего. Все это ясно. Но как можно совместить содержание пункта 4? Читаю еще раз этот пункт. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Как можно совместить содержание этого пункта 4 с содержанием первого послания Иоанна 1 стих 10 и первого послания Иоанна глава 2 стих 1, где читаем? Первое послание Иоанна 1 стих 10. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога, лживым, и Слова Его нет в нас». 1 Иоанна 2 стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Иоанн знал, что они грешат, поэтому он и пишет здесь, чтобы вы не согрешали. Конечно, если каждый из нас взглянет на себя, посмотрит на свои действия, на свое поведение, на свое следование за Иисусом, то мы ни в коем случае не видим того, как Святой Дух нарисовал нам Церковь Иисуса в пункте 4. А Церковь Иисуса состоит из нас. Чтобы в этом вопросе вы не видели больше противоречий, чтобы все стало ясно и стало на свои места, напоминаю вам, что содержанию пункта 4 соответствует только сущность нового Божьего творения в детях Божьих, которое соответствует сущности Господа Иисуса, который грешить не может. Поэтому о новом Божьем творении в детях Божьих читаем в первом послании Иоанна 3 стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Семя его пребывает в нем, то есть семя Божье пребывает во всех рожденных свыше, Через это Божье нетленное семя в детях Божьих рождено новое творение, а это семя Божье входит в человека при его покаянии через Святого Духа. Об этом мы читаем в первом послании Петра 1 стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, не от семени мужа, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Поэтому дети Божьи не могут потерять спасение. А если мы еще раз вернемся к первому посланию Иоанна 1 стих 10 и глава 2 стих 1, то вы должны твердо знать, что сообщение в этих двух стихах относится к ветхому человеку, то есть к плоти детей Божьих, которая как до, так и после покаяния продолжает грешить. Эту плоть Господь Иисус не мог изменить, не мог улучшить никакими мероприятиями, поэтому Он и умер за нас, чтобы сотворить в нас совершенно новое творение. Именно такую видел наш Господь Иисус свою Церковь, состоящей из совершенных членов, которые не могут грешить, когда Он противопоставляет послушных реховитов своему непослушному, своевольному народу Израилю. Поэтому интересен и не случайен тот факт, что Ионадав, отец реховитов, встречается у пророка Иеремии в главе 35 семь раз, что означает совершенство. А всего этот Ионадав, отец реховитов, встречается в Библии 10 раз, что означает ответственность. Я думаю, что и этот факт вам всем ясен, что верное следование за Иисусом и исполнение Слова Божьего является ответственностью детей Божьих. Но в Библии упоминаются еще некоторые другие личности с этим именем Ионадав. Всего это имя встречается в Библии 13 раз, что означает любовь и возмущение. Этот факт должен быть всем ясным, потому что в соответствии с первым посланием Иоанна 1:10 и глава 2 стих 1 наша плоть часто возмущается против Божьих заповедей, но тем не менее любовь нашего Небесного Отца и нашего Господа Иисуса от этого не изменяется. А поскольку мы ходим в этом мире в нашей слабой плоти, подверженной влиянию этих тленных вещей, то мы постоянно еще нуждаемся в ободрении, в утешении и в укреплении через Слово Божие, которое Господь Иисус дал в руки своему избраннику апостолу Павлу, которого Он избрал для этой цели, как Он говорит о себе в послании Римлянам, глава 14, в стихах с 24 по 26. В этом тексте Святой Дух сообщает нам также о великой тайне нашего возлюбленного Небесного Отца, которую Он открыл нам через апостола Павла, тайну о Церкви Иисуса. Читаю этот текст. «Но тому, который может вас утвердить по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через пророческие писания по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава вовеки». Все дети Божьи знают, что мы живем в последнее время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. Время благодати заканчивается, а это значит, что в настоящее время речь идет о спасении последних членов Церкви Иисуса, о последних членах, которых, согласно посланию Римлянам 8:29, Небесный Отец и Господь Иисус предузнали до основания мира и которые еще должны быть спасены. И тогда будет полное число язычников, как говорит апостол Павел в послании Римлянам 11, стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Поэтому призываю всех детей Божьих, которые любят нашего Господа Иисуса, которые в действительности чувствуют себя на этой земле как гости, как завещал Иоаннадав своим потомкам в стихе 7 нашего главного текста. На этой земле, где вы являетесь гостями, призываю всех детей Божьих так стоять перед Господом Иисусом, согласно Иеремии 35, стих 19, чтобы эти последние души до полного числа язычников были скорее найдены и спасены для жизни вечной. Аминь.